Но зачем эта женщина просто стоит, не двигаясь, в запыленном квадрате оконного стекла, опустив руки на спинку стула? Рука была настолько бледной, что иначе, чем надетой перчаткой, такой цвет объяснить было сложно. Кэтрин быстро-быстро зашагала дальше. Дойдя до конца улицы, упиравшейся во владение церквушки, она нашла еще один магазин и перешла через дорогу, чтобы заглянуть внутрь. И этот пуст. На окне ни завеси, ни защитные гофры. Чем магазин когда-то торговал, догадаться не выходило. Деревянный навес был окрашен густой коричневой эмульсией цвета криазота. Забавно, но табличка на двери возвещала, что магазин открыт. Даром, что свет был выключен, и витрины пустовали. В углу широкого деревянного лотка в окне трепыхалась крупная моль. За стойкой у стены Кэтрин разглядела архаичную швейную машину и несколько отрезов ткани. Часть стойки была отгорожена панелью из матового стекла. Мутные контуры конторской меблировки так и манили подойти и убедиться, что движение где-то в глубине магазина — лишь иллюзия. Вот только стоило Кэтрин отвернуться от пыльной витрины, как это самое движение стало вполне очевидным. Кэтрин пригнулась, опустилась на корточки в дорожную грязь. Кто-то вставал, видимо, с кресла, но так медленно, что это выглядело очень странно. Человек за стойкой не то не собирался, не то не мог распрямиться до конца. Его фигура так и замерла где-то там, в полутьме конторки, со склоненной головой, укрытой метелкой нездоровых тонких волос. И что он там делает? Разглядывает пол или ее? По шее Кэтрин пробежал холодок. Она оглянулась и окинула улицу взглядом, ища тех, кто мог бы сейчас подглядывать за ней. Лица в окнах. Никого. Обветшалые фасады, окна со старыми москитными сетками или занавесками, иные даже без них. И все. Кэтрин снова перевела взгляд на магазин. Кого бы она там внутри не потревожила, тот уже явно куда-то скрылся. Почему-то, не желая сталкиваться с этим странным человеком нос к носу, она поспешила к церкви. Та была маленькой, исконно англосаксонской. Когда-то в ее стенах проповедовал Мейсон. Все окна в церквушке были заколочены разбухшими от влаги досками. Да и кладбище при ней заросло высокими сорняками. Главные высокие двери кто-то и вовсе перегородил крест-накрест. Доска с расписанием церковных служб над резной скамеечкой была девственно чиста. Как и сам городок, здешняя конгрегация вымерла. Кэтрин подумала о том, не потеряли ли деревенские веру как раз тогда, когда М.Г. Мейсон отвернулся от Бога. Позади церкви, занимая последний островок ухоженной земли перед низкой каменной оградой кладбища, стояло единственное свидетельство того, что люди вообще имели какой-то интерес оставаться в Макбарвуд. Вытянутая дощатая бунгало с проржавевшей до цвета рябины крышей. На двойных дверях висела цепь с замком, трепещущая на ветру растяжка над ними сообщала: «П-д-ста». Ения. У самого входа стояло нечто вроде будки билетера, кое на расползавшуюся в хлопья ржавчины кнопку был пришпилен пожелтевший лист бумаги. Афиша представлений, что бы они собой ни являли. Правда, никаких дат и указаний на то, в каком году было дело, афиша не предоставляла. Одни названия. Никаких уточнений. «Обездоленные слепцы из Бетналгрин. Отпрыски дерева. Фауст. Рождение Орликина. Зеленый змей». Когда первая холодная дождевая капля ударила ее по щеке, Кэтрин решила вернуться в Красный дом. Черт с ним. Лучше уж там, чем здесь. И еще надо обогнуть тот жуткий коттедж с комнатой без дверей. Пробегая мимо, она увидела, что дверь дома открыта, и более того, Оттуда доносится чей-то голос. Старческий, ослабленный годами, но все еще густовато грубый, отмеченный печатью местного диалекта.
«Ты фитильё! Прошу прощения! Фитиля!»
Кэтрин сбавила шаг против своего желания пройти мимо. Голос явно не сулил продуктивной беседы, на которую она рассчитывала бы. В какой-то миг, все еще немного сбитая с толку и напуганная этим внезапным явлением, она сначала подумала, что ее по какой-то причине перепутали с Фиделем Кастро. Только потом до нее дошло, что у нее спрашивают, видела ли она кого-то. А загадочное «ё» на самом деле «её». Она осторожно подошла к двери, готовая в любой момент рвануть назад.
«Извините, вы ко мне обращаетесь?»
«Тих, распудила! Ти иди успокаивай! Рано еще!»
«Простите!»
Из темной щелки между дверью и косяком доносился какой-то приглушенный шум. Дверь скребли ногтями с той стороны. Казалось, что странный обитатель дома не то напуган присутствием Кэтрин, не то, судя по тихому смешку, напротив, радуется, что было бы, конечно же, хуже. Она решила не подходить ближе.
«Вам нужна помощь», — она почти сказала «миссис», но потом осеклась, поняв, что по голосу было не определить пол говорящего.
Видимо, та самая старушка в белых перчатках, увиденная ею через окно. Значит, все-таки миссис. Запах грязного лежалого тряпья распространялся от дома, доползая до самой дорожки. Наверняка внутри одна плесень. Света нет, и как там только кто-то живет.
«Ти була в доме! Видели ее? Она ушла в дом!»
«Кто? Простите, я не вполне понимаю».
«Все не так просто, а? Как думаешь, время старухи еще не вышло?»
«Как по сломанному телефону говорить. Впрочем, чему удивляться? Сама деревенька была сломана. Вот и единственный житель ей подстать. Но некая уверенность, некая жуткая серьезность старушечьего голоса не давали Кэтрин просто развернуться и уйти. Ей казалось, что собеседница воспринимала ее как человека, полностью осведомленного о каком-то событии, вокруг которого она и хотела выстроить разговор. Удалиться, не разобравшись, было бы грубо.
«Простите, я не понимаю. Если вы объясните, в чем дело, я попробую помочь вам».
«Вот, вот, возьми это. Сходи в махасин и принеси мне полфунту».
За край двери высунулась тонкая рука. Чуть повыше торчал пучок седых волос, отмечая голову, почти целиком скрытую. Какой маленькой, должно быть, была старушка. Еле-еле доставала Кэтрин до плеча. А ведь стоило учитывать еще и то, что порог был чуть поднят над уровнем земли. Кэтрин отстранилась немного. Торчащая из темного пыльного рукава ладонь была без перчатки. Ни кровинки. Кожа напоминала чуть ли не просвечивающую бумагу. Ногти желтые, неухоженные. Старуха, скорее всего, выжила из ума, вот и спутала ее с кем-то из глубин распадающейся памяти. Ладонь была пуста. Вопреки предположению Кэтрин о том, что ее просят что-то купить.
«Магазин закрыт. Я вам скажу, что вся деревня опустела».
«Полфунту и немножко бисквитов».
«Неужели тут нет соседей, родственников, совсем никого, кто присмотрел бы за ней?»
«Простите, говорю же, магазин закрыт. Тут все закрыто. Я могу вам помочь? Может, позвать кого-нибудь?»
«Не Фиделя ее с той самой поры, как она в том ушла. А над крышей-то там черным черно, да? Все еще превращается. Шишел-мышел, обратно не вышел».
Не говоря ни слова, Кэтрин пошла прочь. Дверь за ее спиной так и не закрылась, и укоряющая тишина пугала ее.
Из окна пустой лавки через дорогу ей кто-то будто бы помахал слишком тонкой рукой. Но то, должно быть, была лишь игра тусклого света. Да и то, что шла она довольно-таки быстро, наверняка сказалось. Но все-таки, просто на всякий случай, Кэтрин ускорила шаг.